Сегодня у нас 17 марта 2014 года. Мы с вами сегодня закончим тему «Как отличить беснование и одержимость» и перейдем к новой теме «О помыслах и о свободе ума». Мы неоднократно к ней возвращаемся, поскольку от наших помыслов зависят наши чувства, поступки и наша жизнь, нынешняя и будущая жизнь. То есть, какими помыслами мы руководствуемся, таким образом мы и обуславливаем свою жизнь. Поэтому мы эту тему сегодня еще раз начнем. Что касается темы «Как отличить беснование и одержимость», то продолжим. Делом изгнания бесов должны заниматься люди, благословенные на это церковью, священникам, епископам, духовным старцам. Принесли к Каве Лонгину бесноватого. Он же сказал принесшим: «Я не могу ничего сделать вам, но лучше идите к Каве Зенону». То есть Ава Лонгин отказался изгонять беса и отправил к Каве Зенону. Ава Зенон встал на молитву и начал теснить демона, изгоняя его. Демон же вскричал: «Может быть, думаешь ты, что ради тебя выхожу? Вот Ава Лонгин молится, говоря на меня Богу. И, страшась его молитв, я выхожу, а тебе и ответа не дал бы я». А видим, мало желания, мало быть аскетом. На это еще надо иметь Божие благословение, самое главное, видим, смирение. Смирение Ави Лонгина, оно беса и изгнало. Поэтому, если такие святые отцы не все брались на то, чтобы изгонять бесов, то ж куда нам с вами? Настоятель по имени Питерион был один из учеников Антония. Он успешно изгонял бесов. Часто совершал и другие знамения, ибо, наследовав место Антония и ученика его Амона, достойно наследовал от них и дары благодатные. Он много беседовал с ними и с особенной силой рассуждал о развлечении духов, говоря, что некоторые бесы наблюдают за нашими страстями и часто обращают он и ко злу. Конечно, помним, что один бес обязательно с самого рождения около нас представлен от дьявола, который знает нас абсолютно по нашим поступкам, поведению и прочим, и пытается постоянно наши страсти обратить ко злу. Итак, чадо, говорил он нам, кто хочет изгонять бесов, тот должен сперва поработить страсти, ибо какую страсть кто победит, такого беса и изгонит. Итак, мы с вами пришли к выводу, что не надо искать, кто бы от нас отогнал бесов. Некоторые приводят: вот батюшка, он пьет, да, вот давайте помолитесь, сделайте, скажите ему что-нибудь, чтобы он перестал пить. Ну или прочее. Так вот, для того, чтобы изгнать беса, надо самому бороться с этой страстью. Если человек начнет бороться со страстью, а винопитие, мы так и объясняем, что вот давай, родной, начиная ходить на исповедь причастия, гони помыслы о алкоголе, начиная читать священное писание, священное предание и прочее, тебя святых, отвлекай туда ум от алкоголя, и тогда тебе удастся от этого избавиться. Но так, что вот привели человека, там тут как в машине что-то щелкнули, рычаг переключили, и он стал благочестивым человеком. Так не бывает. Значит, это нас всех с вами касается. Любая страсть, которая нами обладает, значит, это нами обладает бес, который заведует этой страстью. Расставшись со страстью, мы расстаемся с бесом. Мало-помалу должно вам побороть страсти. Например, бес действует посредством чревоугодия. Если вы преодолеете чревоугодие, то изгоните и демона его. То есть, чревоугодие преодолели, значит, и бесы изгнали, который открывает дверь другим бесам. И, кстати, вот по поводу чревоугодия, как только человек лишается возможности получать какие-то другие удовольствия, то у него остается чревоугодие. И так овладевает это, что в армии, вот кто служил, знает, человек там лишен всего. Казарма, подъем, отбой и прочее, а еще и пища, как бы, ну, армейская она, да, вот так скажем одним словом, и постоянная. Вот там где-то в кочегарке поджарить на сковородке картошку, еще и с мясом, это, ну, это высшее удовольствие. А у нас все, поставил сковородку и поджарил себе картошку. И никакого, не просто труда и удовольствия особого так не вызывает. Ну, картошка жареная, есть картошка. Там картошка жареная, да, и так далее. Вот это уже, когда достигали возраста близкого к демобилизации, тогда уже и свобода, тогда уже и кочегарка, тогда уже и картошка и прочее. В монастыре то же самое. Как только человек начинает жить один, так чревоугодие захлестывает его жизнь. Как правило, что мужской пол, что женский. Как только особенно и склонность к старости, правда, там болезни начинают восставать, уже того нельзя, этого тоже как бы кушать не приходится, съешь, потом больше мучиться будешь. Но тем не менее, еще раз, вот чревоугодие – это такой распространенный и тяжкий грех, такая страсть, вот если ее побороть, не то, чтобы была нам пища с вами безразлична, а помним, как показывали, сидят монахи, едят одну и ту же пищу, но один ест солому, второй ест кашу, третий ест мед. Да? То есть зависит от нас, как мы одну и ту же пищу будем воспринимать. С радостью, с благодарностью. Говорит, слава тебе, Господи, кусок хлеба есть. Слава тебе, Господи, водичка есть. Если научимся радоваться куску хлеба и воде, мы будем радоваться всему. Любой пищи, какая есть. Не дай Бог нам взроптать. Опять каша. Или еще что-нибудь. Не дай Бог взроптать. Итак, человеку, решившему изгонять бесов и не достигшему бесстрастия, бесы, имея влияние на человека, через эти страсти непременно жестоко отомстят за дерзость. Это нам с вами вот такое напутствие, чтобы мы не дерзали пытаться своими молитвами изгнать бесы из какого-то вида, как человек страдает. Здесь всякий личный энтузиазм, дерзновение чрезвычайно опасны. Ава не истории учит. Исцеления третьего рода бывают по обольщению и ухищрению демонов. Человек, преданный явным порокам, может иногда производить удивительные действия и потому почитаться святым, рабом Божиим. Тот, кто уверен в себе, что обладает даром исцелений, надменной гордостью сердца испытывает тягчайшее падение. То есть, видим, вроде человек и не шибко благочестивый, а вдруг по его молитвам какие-то чудеса происходят, исцеления там и прочее. От всего происходит то, что демоны с воплем, именуя людей, не имеющих никаких свойств святости и никаких духовных плодов, показывают вид, будто их святость жжет их, и они принуждены бежать от одержимых ими. О таковых-то людях в Евангелии говорится следующее. Восстанут бы лжехристы и лжепророцы, и дадят знамения велия и чудеса, як уже прельстите, аще возможно, и избранные. То есть бесы обманывают, кричат, вот твоя молитва нас попаляет, да, и прочее, не могу рядом с тобой стоять, и так далее, лгут. Ну вот я был свидетелем, когда бес из человека кричал, все, все, выхожу, выхожу, больше не могу, я уже терпеть у меня нету, выхожу. Не вышел никуда, он притих. Притих, и через некоторое время снова начал оттуда орать. То есть им верить нельзя. что бы они ни говорили из бесноватого, ни одному слову верить нельзя. А то появился в интернете ролик «Откровение бесов». Там на острове Залит читали псалмы, и одна бесноватая бес из нее кричал, и кричал порой правду. Он кричал: «Смотрите, смотрите телевизор, погибнете все». Вот, то есть, ну, правильно. И прочее кричал. И народ удивлялся: вот видишь, даже бесы сказали, что этого делать нельзя. Ну, правильно, а что там Бог? Бесы сказали, авторитет. Сразу бесам приклеили, они уже все. Поэтому Господь, помним, учил, что из нечистых уст нельзя принимать даже правды. Даже правды, что бы они ни говорили. Дьявол очень опасный, коварный враг. Человек, самонадеянно вступающий с ним в открытую борьбу, может очень дорого поплатиться за свое легкомыслие. Макарий Великий повествует: «Некто подвижник, живя со мной в одном доме, молясь вместе со мною, так богат был благодатью, что, молясь подле меня, приходил в умиление, потому что кипела в нем благодать. Ему дано было дерзновение исцелений, и не только изгонял бесов, но и связанных по рукам и ногам, имевших жестокие болезни, исцелял возложением рук. Потом, вознеродев, прославляемый миром и услаждаясь сам собою, возгордился он и впал в самую глубину греха. Смотри же, имеющий дар исцелений впал. Видишь ли, как падают непришедшие в меры любви?» Вот это самодовольство, оно так поражает человека. Помним, самая крайняя форма тщеславия и гордыни, когда человек не нуждается в похвалах. Вот есть такое состояние, когда ему не надо, чтобы ему хвалили, что он хорошо выглядит, что ему столько лет уже не дашь, я бы вам столько не дала. Когда он так хорошо сказал, что он, ну, сам понимает, что он очень хорошо сказал, что хвалить его не надо даже, и так далее. То есть человек самодовольный, вот это крайняя форма, когда он уже даже в похвале не нуждается, потому что он сам знает, как он хорошо выглядит, как он хорошо говорит, как он красиво ходит, как он умно сказал там и прочее, то есть как он хорошо приготовил, как она такая хорошая хозяйка, что да хвалить ее не надо. Она всегда готовит исключительно вкусно и так далее. Вот это очень опасное состояние. Надо заглядывать почаще в свое сердце, в душу, смотреть, а не закрылось ли там вот этот грех самодовольства. И перейдем к понятию одержимости. Мы с вами все про бесноватость толковали, теперь перейдем снова к одержимости. Итак, одержимость отличается от беснования тем, что при одержимости дьявол овладевает самим разумом и волей человека. При бесновании дьявол порабощает тело человека, но его разум и воля остаются относительно свободными, хотя и бессильными. Итак, видим, в случае одержимости дьявол разум и волю порабощает, а гордость воли нам врачевать не дано. Простите, гордость воли еще врачуется, а гордость разума не врачуется, его врачует Господь, что воля, она все-таки разуму подчиняется. Так вот, у одержимого, у него бес захватывает разум и волю, а у бесноватого только тело, а разум и воля остаются свободными, хотя и иногда бессильными. Не может, он понимает все, что происходит, но сделать ничего не может. Сковал бес тела, и он не шевельнулся, или наоборот заставил тело двигаться, и голос говорить и прочее. Хотя он не хочет того говорить, что из него говорит бес. Да? Конечно, дьявол не может поработить наш разум и волю насильно. Вот это для себя запомним на всю оставшуюся жизнь. Насильно бес ни разум, ни волю нашу захватить не может, не может, нет у него такой власти. Он добивается этого постепенно, по мере того, как сам человек своим отвращением от Бога или греховной жизнью подпадает под его влияние. То есть постепенно бес захватывает разум, через разум захватывает волю человеку, но как? Только тогда, когда человек сам соглашается на вот эти помыслы, которые внушает бес, то есть он свой разум согласует не с Господом, а согласует с тем, что ему внушает бес. Пример дьявольской одержимости мы видим в иудейских начальниках и книжниках, враждовавших против Христа. Что бы он ни сказал, они все оспаривали, отвергали. Что бы он ни сделал самого великого и благородного, они все порицали и осмеивали. Вспомним наше недалекое прошлое социалистическое. То же самое было в школах, в институтах. Что бы ни сказали о Боге и прочее, все высмеивали, отрицали. Это ярко выраженное бесовское одержание. Не видели эти гордецы, как дьявол овладел их сознанием и волей, чтобы препятствовать делу спасения человечества. Вот почему Господь сказал им: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Итак, вот видим, сказано не только в адрес книжников, фарисеев и прочих, кто отрицал Христа, а это в адрес любого человека, который оспаривает Божественное Писание, учение святых отцов и прочее. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Как страшно! Подобных богоборцев было много на протяжении истории церкви, ну, в особенности в дни революции на нашей многострадальной родине. А сейчас Украина, видим, что там творится. Там одержание. Притом настолько ярко выраженное. Господи, примири их. Вот яркий примет одержания – это атеизм. Помним, что у нас много ересей было, которые все ереси достаточно обличены были на семи вселенских соборах. И крайняя форма ереси – это атеизм, то есть отрицание Бога вообще как такового. Значит, с одной стороны мы видим тяжкий грех, с другой стороны видим Господь, какую нам дал свободу воли. Кстати, Он своему творению дал такую свободу, что можешь отвергать Творца. То есть можешь сказать: нет Бога, как и говорили. То есть вот какая у нас с вами свобода. Если бы этого не было, мы с вами не могли бы обожиться. А так у нас есть возможность обожиться. Воля свободная. Если кто-то думает, что его волю кто-то поработил, это ложь. Это сам в рабство отдал волю тому же дьяволу. Сам отдал. Никто не поработил. Человека поработить никто не может абсолютно. Люди, одержимые дьяволом, это не просто религиозные невежды или обычные грешники. Это люди, у которых Бог века сего ослепил ум. Бог с маленькой буквы, естественно. И использует для борьбы с Богом. Итак, люди одержимые – это те, кому дьявол ослепил ум и их использует для борьбы с Богом. То есть не просто сам воюет против Бога, а использует одержимых для борьбы с Богом. Один из признаков одержания – это когда на исповеди вместо того, чтобы каяться, человек начинает доказывать, что у него есть все основания творить грех. Вот приходит не каяться, а оправдывается и доказывает, почему он имеет право творить грех. Первое, почему? Потому что сейчас все так живут. Второе, потому что у него работа такая, и он вынужден творить грех, иначе уволят с работы. Третье, потому что он не в монастыре живет, а среди людей. Четвертое, потому что церковные правила были написаны давно, и в мире все изменилось, поэтому эти правила устарели. Вот основные причины, по которым пытаются доказать, что имеешь право творить грех. Как не объясняя, как не показывать церковные правила, открывая Священное Писание, настольная книга священнослужителя. Нет, вот это потому, вот правила давно писались. Тогда говоришь, ну, как раньше воровать нельзя было, так и сейчас нельзя. Да, что, время изменилось, значит, правила можно менять и так далее. Но это не аргументы. И если после всех разъяснений он настаивает на своем, и по этой причине над ним не прочитана разрешительная молитва, то бес научает его писать жалобу архиерею, чтобы или запугать священника, или по меньшей мере досадить и вызвать у священника неприязнь вместо сочувствия к нераскаянному грешнику. Вот бес не так, так по-другому пытается досадить. Если уж не получилось на грех свернуть и заставить священника прочитать разрешительную молитву, ведь, как сказано в настольной книге священнослужителя, если священник читает над кающимся, и тот не исповедовал хотя бы один грех, то есть если тот не покаялся хотя бы в одном грехе, то он обманывает кающегося, что ему простились грехи, и обманывает себе в осуждение. То есть священник будет наказан, если он скажет, ну ладно, носи брюки там, потому что я работа такая, в маркете работаешь, там все в брюках, можешь носить, прощаю, разрешаю и прочее. Помню, в случае рассказывал, как одна приходила на исповедь и сказала, вот я в маркете работаю, и у нас там все в брюках, батюшка, что делать? Сказал, ты пойди к начальнику, не к начальнику, а к хозяину, скажи, что вот я по своим женским делам не могу носить брюки. Разрешите мне, я из такого материала пошлю длинную юбочку, да, и буду выглядеть так же. И он тут же и разрешил. Тогда искушение от подруг начал, не от подруг, а от соработниц. Говорят, почему это мы в брюках, ты в юбке ходишь? Что сказать? Я говорю, а ты скажи им, пусть они пойдут к начальнику попросят, он им тоже разрешит. Ни одна не пошла, ни одна не попросила. То есть всегда можно найти выход. Это ложь. И отец уже дьявол. Если в греху было бы оправдание, грех перестал бы быть грехом. Оправдания ему нету. Итак, запомним, как подводят итог всему сказанному святые отцы. Бесноватые – это жертвы лукавого. Итак, бесноватые – это жертвы лукавого. Одержимые – это его активные слуги. Итак, бесноватые – это жертвы, а одержимые – активные слуги. А мы с вами что должны? Испытывать и к тем, и другим сочувствие, сострадание как гибнущим. Сочувствие, сострадание и молиться Господи, вразуми, Господи, не кажи, Господи, не ведай, что творит. И ведь я в грехе упирался, и ведь я не соблюдал правила, и ведь я находил оправдание греху, и поэтому совершал его. Вот про себя так сказать, то есть себя уничижить, укорить, и тогда не будет неприязни и осуждения к тому, кто согрешает. Ну вот, на этом тему мы с вами о бесноватости и одержимости закончим.